только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, вы слушаете «Комсомольскую правду». В студии журналисты «Комсомольской правды» Елена Ченкова, Алексей Панкин. Сегодня у нас в гостях глава представительства Евросоюза в России, господин Вигаудас Ушацкас. Спасибо вам большое, господин посол, что вы сегодня нашли время к нам прийти. Пользуясь случаем, поговорим о непростых отношениях России и Евросоюза, о санкциях, референдумах. В общем, вопросов к нам накопилось у нас очень много.
Здравствуйте, господин посол. Я знаю, что вы прибыли в Москву ровно год назад, в сентябре.
Точно, да.
И время это было непростое. Но вот где-то в сентябре появилась и, кажется, неплохая информация, а именно речь идет о том, что Евросоюз якобы собирается начинать процесс пересмотра санкций. И решение будет принято уже в конце этого месяца.
Ну, действительно, если, во-первых, вспомнить, как я начинал свою работу год тому назад, было трудно представить себе, что мы дойдем до такого уровня наших отношений, когда будем говорить уже о санкциях, о введении санкций. Ну и надеюсь, что ситуация на месте, то есть в Восточной Украине, нам представит возможность и конкретные результаты стабилизации, деэскалации ситуации, они будут как раз частью этого пересмотра, всеобъемлющего анализа, который сейчас мы делаем, и на основе которой уже члены Европейского Союза будут принимать решение, будет ли отзыв санкций уже в конце этого месяца или в конце октября или попозже. Опять-таки, будет зависеть от того, как будут выполняться те обязательства и то понимание, которое было достигнуто в Минске по разоружению, по прекращению огня, по выводу иностранных боевиков для того, чтобы создать условия для мирного порядка и ситуации в Восточной Украине.
А нет ли тут какого-то парадокса? Дело в том, что вот предыдущий раунд санкций был наложен как раз чуть ли не в день или на следующий день после того, как было заключено Минское соглашение вот от 5 сентября.
Ну, надо иметь в виду, что последний раунд санкций, о которых я не люблю разговаривать, ну, как так вы настаиваете об этом говорить, я должен ответить, он был принят, опять-таки, в контексте тех событий, которые произошли вокруг 30 августа, когда появились сообщения о присутствии вооруженных сил с Россией, что было большое влияние на те решения, которые были приняты. Опять-таки, мы всегда высказывались о том, что санкции являются не самоцелью как таковой, а как предметом для того, чтобы поменять динамику наших отношений, поменять действия со стороны России. И я бы сказал, что в настоящий момент я лично чувствую некоторую обнадеживающую ситуацию, и эти вести, которые приходят, обнадеживающие в том смысле, что есть некоторые уже новые контуры, которые выявляются из диалога между президентом Порошенко и президентом Путиным, и те соглашения, которые были достигнуты в Минске, действительно может стать коренным поворотной точкой, чего мы все ожидаем и надеемся.
Господин посол, вот мы знаем, что на днях германское судно с туристами зашло в Ялту, несмотря на настойчивое предупреждение МИДа ФРГ. Можно ли говорить, что таким образом бизнес игнорирует пожелания политиков и санкции, которые наносят им откровенный ущерб?
Ну, мне трудно сейчас делать какой-то конкретный анализ и дать ответ, в каких условиях это произошло. Очевидно, что никто не доволен тем уровнем отношений и тем статусом отношений, который является между ЕС и Россией. И мы надеемся, что ситуация, во-первых, в Восточной Украине, она улучшится, что мы увидим больше общего понимания и общих решений между Россией и Европейским Союзом во имя стабилизации Украины, нашего общего соседа. И я бы, как посол, во-первых, я заинтересован в том, чтобы в наших отношениях было как возможно меньше негативов, а тем более таких слоганов, как санкции.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналисты «Комсомольской правды» Елена Чинкова, Алексей Панкин. Сегодня у нас в гостях глава представительства Евросоюза в России господин Вигаудас Ушацкас.
У нас достаточно распространено мнение, кстати говоря, да, что санкции идут на благо России, что мы, наконец, займемся развитием собственного производства. И вот вам не кажется, что вообще этот процесс может привести к тому, что Европа может, ну, если не потерять Россию, то, по крайней мере, значительно ослабить свои отношения с ней?
Ну, вот интересный вопрос. Я с таким вопросом тоже только что вот встретился. Мне задали похожий вопрос в Международном университете Москвы, где молодые люди, студенты, они спрашивали, а вот чем является Россия для меня, как посла Европейского Союза? Я рассказал, что Россия для меня – это, конечно, Европа, но гораздо важнее, чем является Россия для россиян. И это, наверное, ответ, который вы должны сами еще сделать. Мы заинтересованы хорошими отношениями с Россией. Мы сами ведем очень прагматические отношения с Китаем, который является важным рынком. Китай для Европы является более важным торговым партнером, чем Россия. Имею в виду, что мы продаем больше товаров в Китай, чем мы покупаем или продаем в Россию или из России. Второй наш партнер. Но все-таки по ценностям, по нашему образу жизни, по традиции, по религии, по общей истории, и мы считаем, что Россия является Европой. Вопрос это в том, как мы будем строить отношения. Потому мы, имея в виду и нашу историю, имея в виду и те две мировые войны, через что прошли европейские страны, и российское участие было особенно важно, мы все-таки сделали такой урок, что мы должны строить на основе права, международного права, на основе обоюдного понимания и компромисса. И поэтому мы бы хотели, чтобы отношения с Россией, между ЕС и Россией, также развивались бы на основе взаимного понимания, компромисса и, конечно, на основе международного права. К сожалению, что случилось с Украиной, это, конечно, было большим таким шоком для европейцев, как и для украинцев, мне кажется, потому что все-таки основные принципы территориальной целостности и суверенитета Украины, они не уважали со стороны России. Нам надо будет сейчас это доверие каким-то образом восстановить. И, конечно, это не будет очень быстро, но я все-таки уверен в том, что в долгосрочной перспективе мы совместно вернемся в общее русло сотрудничества и будем строить общее европейское, российское пространство, потому что я уверен, что не только наше будущее, прошлое, не только то, что мы разделяем свою общую историю и континент, но и никто более так нету связанный, и ничья экономика так бы не дополняет друг друга, как Евросоюз и Россия. Китай, я не хочу делать тут анализ, но когда я разговариваю с вашими бизнесменами, они, конечно, видят гораздо меньше возможностей, имея в виду, что по ряду там, продуктов, отраслям Китай более представляется как конкурент, а не были как дополнительный фактор. Имея в виду все-таки, что Россия 140 миллионов, а Китай это более 1,5 миллиарда.
Миллиарда.
Ну, а то, что Россия делает свои шаги по локальному производству, это мы оцениваем с пониманием, потому что каждая страна хочет делать свои решения. Важно все-таки, чтобы они принимались, ну, не в этом контексте, как мне это кажется, когда я слежу за диалогом, за дискуссиями в России, такое впечатление складывается, что как будто хочется отграничиться от Европы, от другого мира и каким-то образом предпоставить себя к этим глобальным процессам, в которых мы все находимся и так друг от друга зависимы.
Господин посол, а в Европе не испугались витающих слухов о том, что Москва может отказаться ограничить ввоз автомобилей и одежды?
Ну, знаете, если так посмотреть, те антисанкции или какие-то эти решения, которые были приняты уже по продовольствию, или там спекуляции возможных санкций, как видно, от этого бы пострадали, во-первых, сами потребители, российские граждане, что показал этот вот уже первое решение по санкциям по продовольственным товарам с Европейского Союза. Так что я думаю, что в настоящий момент важно не махаться санкциями, а важно и надеюсь, что мы будем совместно работать для того, чтобы достичь мирового согласия в Восточной Украине, для того, чтобы стабилизировать и деэскалировать ситуацию в Украине и перейти, как я сказал уже, обратно к нормальному руслу, отзывая санкции обоюдные со стороны Европейского Союза, конечно. Но для этого, опять-таки, я бы хотел обратить внимание, самое главное, чтобы мы могли бы видеть конкретные результаты на уровне местном Восточной Украины.
И все-таки действия Брюсселя поддерживают далеко не все страны-члены ЕС. Вот и за Южный поток выступают, и за отмену санкций, и письма Путину передают от различных итальянских, греческих фермеров. Вот у меня такой вопрос. Вы как-то призываете их к единодушию, к одной позиции, к дисциплине?
К единой позиции я приглашаю. Но, с другой стороны, знаете, на дисциплину. Дисциплина это была в армии. Там была дисциплина. Дисциплина между 28 демократических стран это невозможно. В этом смысле, что никто бы не говорил по-другому, как думает. В том и сила Европейского Союза в разности наших видений, хотя бы даже при разных мнениях, мы все-таки принимаем решение консенсусом. И как бы это ни было, некоторые политики, я сам бывший министр иностранных дел Литвы, я знаю, что нужно говорить выбирателю, что они любят слышать, или чтобы они получили позитивные сигналы, но все-таки эти решения принимались консенсусом 28 правительств государств-членов Европейского Союза. И я надеюсь, что такие же решения мы примем, когда мы увидим не только обнадеживающие сигналы, но и ощутимые результаты в отношении ситуации в Восточной Украине.
Еще одно обнадеживающее, на мой взгляд, событие, которое произошло, это то, что сразу вслед за ратификацией соглашения о Евроассоциации было принято решение отложить его вступление в силу на год для того, чтобы дать экономикам России и Украины адаптироваться вот к новым торговым режимам и так далее. Но, насколько я понимаю, это вот то, что говорил Путин еще до всяких Майданов. Это была его позиция. Давайте решать проблемы Украины все вместе, Европа, США, Украина, Россия. И он, в общем, не встречал понимания. Вот как вам кажется, если бы сразу бы в стороны бы входили в положение друг друга, нынешнего, уж извините, хаоса можно было бы избежать?
Ну, во-первых, это я бы с вами не хотел бы полностью согласиться, потому что, во-первых, мы всегда, я думаю, что один из источников наших разногласий, к сожалению, трагедии, которая сейчас происходит в Восточной Украине, одним из истоков является то, что наш все-таки разный подход к украинским решениям, потому что мы всегда акцентировали и при встрече с президентом Владимиром Путиным и с другими руководителями Российской Федерации, всегда мы и не только в адрес Украины, но и других стран, мы исходим из позиции уважения самостоятельных решений независимых государств. И всегда с самого начала, когда мы начали формировать так называемую программу по восточному партнерству, мы предлагали странам, которые были заинтересованы. Никто не заставлял ни Украину, ни Грузию. Беларусь не хотела, не смогла, она не участвовала в восточном партнерстве. Мы предлагали также и России. Россия не хотела быть частью восточного партнерства. Мы, опять-таки, в ответ, в интерес, который высказала Россия, мы работали по так называемому партнерству по модернизации. Но мы всегда уважали решение Украины. И в чем был конфликт? В том, что мы вели переговоры 6 лет с Украиной, о которых все знали. И вдруг там начали поднимать шум и несогласие о том, о чем договорились две суверенные стороны, Европейский Союз и Украина. Несмотря на это, мы все-таки показали особенную гибкость, о чем вы говорите. Мы не отказались от договора ассоциации между ЕС и Россией. В чем мы показали свою гибкость и понимание в том, чтобы, опять-таки, снизить то давление, которое приходило, к сожалению, из Москвы в адрес Киева, Украины, мы согласились, что договор о свободной торговле, который является только частью ассоциации между ЕС и Россией, он весь был ратифицирован и в Евросоюзе, и в Украине, но выполнение по торговым отношениям, не по всему комплексу вопросов, но только по торговым отношениям, оно будет выполняться в одностороннем порядке со стороны Европейского Союза.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналисты «Комсомольской правды» Елена Чинкова, Алексей Панкин. Сегодня у нас в гостях глава представительства Евросоюза в России господин Вигаудас Ушацкас. Господин посол, еще такой вопрос. Широко у нас бытует мнение, что нынешняя нестабильность на Украине – это некий американский проект, который нацелен оторвать Европу от России и посадить Европу на свою собственную энергоиглу, грубо говоря. Вот как вы считаете, возможно ли такое, что Европа перейдет, по сути, на более дорогой газ от американцев?
Понимаете, во-первых, я очень сожалею, что мы не могли обойтись без конфликта в Восточной Украине. Второе, я очень сожалею лично, что и как дипломат, и политик, что мы не смогли все-таки иметь существенный диалог между руководством Евросоюза и Россией, чтобы избежать тот конфликт, с которым мы сейчас столкнулись. И, конечно, знаете, тот фактор американский, мне кажется, когда уже нечего кого обвинять, всегда легче кого-то там большого издалека, он большой, он это потерпит. Но, понимаете, это наш континент, это же мы являемся непосредственными соседями, и мы должны были, и мы должны будем сейчас и в будущем найти общее понимание по нашим непосредственным соседям и по нашим двухсторонним отношениям. Ну и второе, конечно, имея в виду, что все-таки происходит динамика в энергетике по ресурсам, и сланцевый газ, и как называется этот сжатый газ, они являются таким представителем того, что дает новые технологии. И мы, во-первых, мы заинтересованы, и политика энергетики Европейского Союза, она как раз уделяет внимание для того, чтобы наш потребитель, граждан, имел бы возможности делать альтернативные решения, откуда что покупать, и потому что мы верим в либеральную торговлю, мы верим в свободный рынок, который дает возможность выбирать и таким образом при конкурировании снизить цену. Несмотря на это, и об этом, я думаю, что консенсус между экспертами энергетики, как и в Европе, так и в России, они в этом соглашаются, что независимо от новых технологий, от новых видов энергетики, газа и нефти из Америки или там из Северной Африки, и независимо от новых проектов между Россией и Китаем, Европейский Союз и Россия останется самыми главными партнерами по энергетике, потому что так уже связана инфраструктура, и это, я думаю, что цена тоже будет иметь влияние, что мы останемся самыми зависимыми друг от друга, не только в сфере энергетики, но, я надеюсь, и в торговле, в экономике, в инвестициях, ну и, конечно, в отношении между людьми.
А вот будущая глава вашей дипломатии, только что избранная Федерика Могерини, недавно сказала, что Россия больше не является стратегическим партнером Европы, не представляет для нее такого интереса, как когда-то. Это как бы ее программное заявление, или это какие-то эмоции, может быть, на радостях, что ее избрали?
Ну, я думаю, что мы все здесь, мы все находимся на переосмыслении, мы должны быть откровенно об этом говорить, потому что только при открытости и таком внушительном диалоге мы можем, во-первых, сделать уроки об ошибках, которые мы совместно сделали. Нельзя обвинять только Брюссель или только Москву. Это одно. Второе, мы должны все-таки искать, каким образом мы можем подняться из этой глубины, куда мы докатились в наших отношениях. И разные высказывания, они как раз представляют совокупность нашего интереса и волнения о том, как мы можем в дальнейшем развивать свои отношения, чтобы они стали действительно стратегическими. Стратегическое – это имеет действительно очень такое амбициозное название, которое мы сейчас, ну, осмысливаем, потому что для нас такие уже, ну, амбициозные стратегические отношения, они должны иметь, во-первых, основу доверия. К сожалению, мы потеряли это доверие обоюдно. К сожалению, нам нужно будет много сделать для того, чтобы опять-таки гордиться и иметь то содержание, которое должно соответствовать этому слову партнерство или стратегическое партнерство.
Ну и, может быть, ближе к концу.
Да, не можем вас не спросить вот о чем. О шотландском референдуме.
Да, пожалуйста.
Как так получилось, что Шотландии разрешили, все это было законно, а вот Крым не признаете?
Ну, потому что референдум в Шотландии, он происходил, во-первых, на основе британского права, на основе национального права и договоренности между Эдинбургом и Лондоном, потому что там не было ни зеленых человечков, ни невежливых людей, которые бы ходили, пугали или каким-то другим образом влияние делали. И поэтому мы не признаем и не будем признавать нелегальную аннексию Крыма.
Тем не менее, там никто не кричал англичаку на геляку, не отправляли поезда дружбы. И мы помним Северную Ирландию, что там были люди вежливые и не очень.
А вот,
да, пожалуйста. Это Северная Ирландия и Шотландия, два другие примеры. Но самое главное, что я сказал, что мы не признаем нелегальную аннексию Крыма, потому что это было сделано не на основе национального права, при несоблюдении международных норм. И поэтому, к сожалению, это будет иметь тот такой негативный почерк на долгое-долгое время.
Ну, давайте немножечко поговорим о...
Я думал, это уже последнее.
Будем надеяться, что о...
Что-нибудь позитивное.
О хорошем, да. Ну, давайте действительно о хорошем. А вот вы сами скажите о хорошем, да? Отношения между Россией сейчас напряжены. Что-нибудь-то хорошего еще осталось в наших отношениях?
Я думаю, что осталась заинтересованность. Я не встретил... Почти не встретил ни одного человека в России. Я за присутствие в этой должности уже год. Я объездил много России, от Калининграда до Владивостока, в Хабаровске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, в Питере, в Калуге, в многих других городках и деревнях. И посетил те места, где где мой отец был выслан во время репрессий в ГУЛАГе в Алтайском крае. И где я бы не был, я не встретил ни одного человека, который бы не чувствовал себя, который бы чувствовал себя удобно о том, в каких отношениях мы сейчас находимся. А это уже представление и демонстрация того потенциала, который мы имеем, потому что я уверен в будущих наших хороших отношений, я уверен в том, что все-таки, как вы намекнули, после разных поисков там, отношений или, там, с Китаем или с Азией, Россия и граждане России, правительство России все-таки вернется на европейское русло, потому что вы являетесь европейской страной, мы разделяем историю и ценности, и я думаю, что мы просто являемся неизбежными партнерами в будущее. Конечно, сейчас самое главное – это выйти из этого, как называется, порог, таким образом, чтобы, может быть, даже более сильнее, более зрело могли бы оценивать, понимать и строить наши отношения в будущем.
А есть ли какие-то шансы, что все-таки саммит традиционный России-ЕС в декабре состоится?
Я не хотел бы предугадать сейчас, когда состоится, в декабре или в январе, или раньше, или позже. Это, может быть, знаете, в любое время. Мы только что вот услышали, что президент Путин посетит и будет участвовать в саммите группы 20 развитых стран мира. Мы заинтересованы диалогом. Конечно, сейчас, в данный момент, самое главное, чтобы мы могли бы найти общее решение для стабилизации ситуации в Украине, чтобы перестали показывать о трагедиях людей, о том, чем переживают наши общие соседи, друзья и братья. Это, конечно, будет иметь большое влияние для того, чтобы возвратиться к нормализации отношений между ЕС и Россией, в том числе и на самом высшем уровне.
Спасибо вам большое, господин посол. Надеюсь, в следующий раз мы с вами повидаемся в более благоприятной политической обстановке. Вы смотрели, слушали «Комсомольскую правду», программу «По делу». С вами были Елена Чинкова, Алексей Панкин и наш гость, глава представительства Евросоюза в России, господин Вигалдос Ушацкас. Услышимся.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».